Сегодня мы будем рассуждать над Словом Божьим. И отрывок, который я хочу прочитать, на основании которого я буду проповедовать, записан в послании к римлянам, 8 главе, начиная с 14 стиха и до 17, первая половина 17 стиха. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва, Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу». До этого момента. Этот отрывок говорит о очень важной составляющей нашей христианской жизни. И, наверное, я бы сказал, это очень важно для нас, как для христиан веры евангельской, пятидесятников. Почему? Потому что здесь говорится о работе Духа Святого, о водительстве Духа Святого. И, на мой взгляд, это такая благодатная тема, потому что, говоря об Иисусе, говоря о Духе Святом, нельзя не получить благословения, потому что ты говоришь о Боге. Но, рассуждая, я понимаю, что в то же самое время это очень обширная тема, очень глубокая тема, тема, которую можно раскрывать, наверное, за многие десятки проповедей. И поэтому, чтобы не распыляться каким-то образом, я хотел бы обратить наше внимание на 16 стих. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему». Сегодня я хочу рассуждать об очень важном проявлении Духа Святого в жизни христианина – это свидетельство. Важная часть миссии служения Духа Святого в церкви – это свидетельство. Кто такой свидетель? Я сначала дам короткое определение. В греческом языке, в Библии слово «свидетель» звучит как «мартус». Один из библейских словарей дает такое определение. «Свидетель – это тот, кто может доказывать или утверждать что-то, что сам видел, слышал или знает каким-либо другим способом». Другими словами, личность, которая видела что-то, которая слышала, которая знает, и она с полной уверенностью начинает утверждать, доказывать и обосновывать то, что она видела, именно эта личность называется свидетелем. В английском языке есть слово, очень похоже на это греческое, «марта». Это слово переводится как «мученик» или «страдалец». И, на мой взгляд, этимология этого слова очень интересная. Почему? Потому что вот это слово, подобное слову «свидетель» в греческом, «мученик» в английском, оно имеет такой глубокий подтекст. То есть, другими словами, свидетель, который настолько уверен в том, что он знает, слышал, в том, что есть в его духе, в его разуме, и он готов идти до конца, доказывая, что это правда. И некоторые люди готовы страдать, и некоторые люди готовы даже умереть за то, что они считают правдой. И это не только христиан касается, мы видим много примеров в этом мире по политическим мотивам, по экологическим мотивам, по философским мотивам. Люди готовы, доказывая, умирать за это, потому что они считают это правдой. Но мы сейчас говорим о Духе Святом, как о свидетеле. И вот здесь мы можем увидеть большое отличие, потому что человеческий свидетель, он часто может ошибаться. Человеческое свидетельство может иметь субъективность. Он так увидел, он так услышал, ему так донесли, он так понял, и он будет доказывать это. Иногда человеческое свидетельство, оно может быть ложным. И не случайно в Библии есть понимание лжесвидетелей. Ради какой-то цели, ради выгоды люди готовы доказывать, что вот это так, а не иначе. Но на поверку оказывается, что они лгут, и это лжесвидетельство. И вот в этом огромное отличие свидетельства Духа Святого от свидетельства человеческого. Откровение 3 глава, 13 по 14 стих сказано: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Ангелу Лаодикийской церкви напиши: Так говорит Аминь, свидетель верный и истины, начало создания Божия. Так говорит Аминь, свидетель верный и истины. Кто говорит эти слова? Если мы читаем контекст, мы понимаем, что это слова Иисуса Христа, этой личности на белом коне с огненным мечом, который обращается к своей церкви. Но вместе с тем, читая 13 стих, мы видим, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Дух Святой берет слова Иисуса Христа, и Он свидетельствует эти слова церкви. И Он говорит, Иисус говорит так. И описывая характер Иисуса, Он говорит, что Тот свидетель верный и истины. Но мы прекрасно понимаем, что Бог один. И Бог един в своем понимании, Бог един в своих целях, и Бог един в своем характере. У Духа Святого нет таких черт характера, которые нет у Отца. И напротив, то, что есть в Отце, есть в Сыне и есть в Духе Святом. Если Бог Отец любящий, то, несомненно, и Сын любящий, несомненно, и Дух Святой любящий. Если Бог справедливый, то и Сын справедлив. И мы можем продолжать и продолжать этот список. Как-то у меня была такая распечатка, где просто в три колонки переписаны разные характеристики трех личностей Божества. И там перечисляется «Отец сказал», «Сын говорит», «Дух Святой говорит». И вот такой длинный-длинный список слов, которые характеризуют каждую из трех личностей Божества. К чему я веду? Я хочу сказать то, что Дух Святой, Он является свидетелем верным и истинным. Так же, как Бог Отец, так же, как Бог Сын, Дух Святой – свидетель верный и истины. Что это значит? Что значит свидетель истины? Я открою отрывок, который записан в начале. Это книга Иисуса Навина, 5 глава, 13 и 14 стихи. История, которая, на мой взгляд, такая довольно примечательная. Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, и вот стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему, «Наш ли ты или из неприятелей наших?» Он сказал, «Нет, я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда». Иисус пал лицом своим на землю и поклонился и сказал ему, «Что Господин мой скажет рабу своему?» Что примечательно в этом отрывке? Иисус Навин, вождь, руководитель, военачальник народа израильского, на пороге одной из решительных битв он задается вопросом. И взглянув, он увидел воина, который стоит с мечом, стоит между этими лагерями. Иисус Навин подходит к этому воину и задает такой правильный вопрос. «Скажи, кто ты? Наш ли ты или из неприятелей наших?» И ответ, который получает Иисус Навин, я думаю, обескуражил его и удивляет нас. Ответ, который он услышал – «Нет». Что значит «нет»? Другими словами, «я не ваш, и я не из неприятелей ваших». И дальше говорится, «я вождь воинства Господня». Интересная мысль, когда случается конфликт в семье, когда случается, бывает и такое, конфликт в церкви, когда случается порой конфликт даже на уровне государств и народов. Так часто бывает, что каждая из сторон, если они считают себя каким-то образом причастными к вере, к Библии, к христианству, они хотят привлечь Бога на свою сторону. Муж говорит, «Господь со мной, жена, ты должна повиноваться мужу». Жена говорит, «Муж, ты должен любить свою жену». Они правы, конечно. Но порой государства есть, которые говорят, «Господь с нами». Другое государство, выступая против него, говорит, «Нет». Господь с нами. О чем я хочу сказать? Здесь в этом отрывке написано, ангел Божий сказал, когда ему задали вопрос, на чьей ты стороне, он сказал, нет, я вождь воинства Господня. Что это значит? Это значит, что Бог не занимает стороны. Бог не занимает сторону мужа или жены, одной группировки или другой группировки, одного государства или другого государства. Дух Святой занимает сторону небес. Вот это то, о чем я хочу сказать, что истина – это Божий стандарт. Небеса – это Божий источник информации. Не наши обстоятельства, не наше мировоззрение, не наше мировоощущение и наши желания, но небеса является той истиной, на которую опирается Дух Святой. Иоанна 16:13 Иисус говорит о Духе Святом. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». Смотрите, что говорит Иисус. Он говорит, придет Дух истины и наставит на всякую истину. И Он говорит, Он будет говорить не от Себя, не свое, но будет говорить то, что услышит на небесах. То, что Он от Моего возьмет, то есть от Иисуса, от Отца, и принесет, и передаст. И в какой-то мере это сложно понять, эти слова, потому что мы думаем, как? Но Он же тоже Бог. Но здесь подчеркивается, что Дух Святой, Он не имеет какой-то даже вот такой, знаете, Он не двигается по своему мировоощущению, но Он двигается в соответствии с волей Троицы, в соответствии с волей Небесного Отца. И далее мы видим еще одно Писание «Свидетель верный». Верный свидетель – это тот, который неизменен, тот, который тверд в словах, который тверд в обетованиях, в мышлении, в характере в своем тверд. И он тверд и неизменен в равнении на истину. Дух Святой всегда равняется на истину неба. Это, знаете, такое духовное мерило. Это духовный уровень, от которого Дух Святой не отступает ни на долю иоты, ни на долю процента или градуса, или миллиметра, или чего-то подобного. У Духа Святого единый небесный стандарт. И сегодня хотел бы больше остановиться, порассуждать, а о чем же Дух Святой свидетельствует в нашей жизни? Какова область Его вот свидетельства? И первое, то, о чем я буду говорить, то, что наиболее, может быть, первично, на мой взгляд, Дух Святой свидетельствует об истине. Мы прочитали эти слова, когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Я уже сказал о том, что Дух Святой, Он является этим мерилом небес. И наша задача равняться на Дух Святой. Знаете, я сказал о том, что Дух Святой не занимает стороны. Но есть другая правда, то, что мы можем занимать стороны. И мы читаем историю Иисуса Навина, он написано «поклонился и сказал, что Господин мой скажет рабу своему». Мы делаем выбор ходить во лжи, в обмане, в скверне или выровнять наше понимание в соответствии с истиной неба и в соответствии с истиной Духа Святого. Апостол Павел в Римлянам 1:9 говорит: «Истину говорю во Христе не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Читая этот отрывок, можно сказать: «Ну, апостол Павел, ты как-то уже вот много себе мнишь, много считаешь, говоришь, истину говорю. Откуда ты знаешь, истина это или не истина?» И сегодня слово «истина», оно стало таким порой, как разменная монета. Я тебе сейчас истину скажу. Чья это истина? Кто говорит эту истину? Но здесь апостол Павел говорит: «Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Когда наша совесть, наше мышление, наше понимание выровнено на Духа Святого, а Дух Святой выровнен на истину небес, то мы можем сказать, что я говорю истину в этот момент. Что такое истина? Что значит свидетельствовать об истине? Дух Святой, свидетельствуя об истине, конечно, Он свидетельствует об Иисусе Христе. Мы читали эти слова, и подобно сказано в Иоанна 15:26. «Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне», — говорит Иисус. Также читали первое, я даже открою, наверное, этот отрывок, записаны в 1 Иоанна, 5 главе, 6 стих. Я начну с последней части этого стиха. «Дух свидетельствует о нем, потому что Дух есть истина. Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святой Дух, и сии три суть едина. И три свидетельствуют на земле – Дух, вода и кровь, и сии три об одном. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше». Ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Вот до этого буквально момента. Два факта, на которые хочу здесь обратить внимание. Шестой стих. Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть истина. И в конце, в 10 стихе мы прочитали, «Верующий в Сына имеет свидетельство в себе самом». О чем? О том, что Иисус – это истина. Я верю, что невозможно понять Бога, невозможно понять Иисуса, принять Его жертву, понять Его природу, понять Его характер, цель Его прихода на эту землю, если не работа Духа Святого. Для многих людей это не больше, чем исторические сведения, или кто-то говорит, да это вообще сказка, а кто-то не принимает. Но я верю, только лишь Духом Святым мы можем познать Бога. Когда Дух Святой приходит в нашу жизнь и начинает открывать нам Христа. Псалом 41, очень хороший, мне нравится этот псалом, псалом сынов Кореевых. Это псалом богоискания Бога. И вначале там говорится о том, что как лань желает к потокам вод, так жаждет душа моя к Тебе, Боже. И на протяжении всего псалма или псалма, вот эти сыны Кореевы, они говорят о том, что они ищут Бога, о том, что они стремятся к Богу. Но вот восьмой стих, такой большой прообраз, который мне очень нравится, там написано «бездна бездну призывает голосом водопадов». Твоих. В рамках богоискания, что значит бездна бездну призывает? Я, рассуждая над этим, подумал над тем, мы слышали, наверное, это, что кто-то из богословов сказал, что в каждом человеке есть огромная дыра размером с Бога. И дыра, которая не может быть ничем заполнена. А, говоря о том, что в эту дыру люди туда заполняют чем угодно, карьерой, отношениями, грехом, путешествиями в том числе, амбициями каким-то. Но по прошествии всего человек вдруг понимает, что недостаточно, не заполнено, не получилось. Это как бездна, куда, сколько ты туда не бросай, ты не заполнишь. Но здесь говорится, бездна бездну призывает. Для того, чтобы одна бездна была заполнена, нужна другая бездна. Бездна премудрости, богатства, разумения Божьего. Бездна Божьего присутствия, бездна Божьей славы, бездна Божьих откровений, которая приходит в нашу жизнь и заполняет наше сердце. И вот о чем я хочу сказать, наверное, каждый христианин пережил это мгновение, здесь написано «бездна бездну призывает». Но однажды случается, когда другая бездна откликается на призыв нашей бездны. Когда мы так долго искали, мы так долго нуждались в Боге, и вдруг мы услышали голос Божий. Мы услышали слова «Я люблю тебя», «Ты дорог для меня», «Я хочу спасти тебя». И тогда, я верю, наше сердце, оно просто затрепетало. Свидетельство об истине – это также свидетельство о Слове Божьем. Простые, может быть, мысли, простые принципы, но хотел бы обратить вот внимание на такой факт и подчеркнуть вот эту мысль, что для неспасенного человека Библия очень часто является закрытой книгой. Мы все это прекрасно понимаем. Порой люди, читая Библию, они говорят, слушай, а что здесь вообще написано? О чем здесь идет речь? Я вообще не понимаю, какие-то родословные, какие-то колены, локти, какие-то веревки, какие-то числа. Мужчины рождают мужчин, о чем вообще здесь речь? И знаете, наверное, каждый из нас был в подобном состоянии, но однажды, когда мы начали читать Библию, когда Дух Святой начал говорить в наше сердце, и вдруг вот это Слово Божие, оно ожило для нас. И вдруг мы стали понимать, о чем здесь написано. И вдруг три простых слова, они становятся для нас целым миром. И это удивительно. Мне нравится пример известного христианского автора Клайва Льюиса. В свое время, в молодом возрасте, он получил профессорскую должность, стал доктором семитских языков, преподавал в Кембридже. Если не ошибаюсь, это было послевоенное время. И он говорит, я мог в оригинале читать еврейский, иврит, арамейский. Я мог Библию читать в оригинале на оригинальных языках. Но он говорит, я все равно не понимал, что там написано. Но он приходил домой к соседям, пожилым бабушке и дедушке, и они ему истолковывали то, что написано в Библии. И это люди, которые не имели образования, которые были в его понимании темными людьми, которые только школу закончили. Но они понимали то, что он не понимал, хотя он читал в оригинале. Но однажды, говорит, я принял Иисуса Христа в свою жизнь. И вот это самое слово, оно открылось для меня. Оно засверкало, он написал множество трудов, пытаясь вот доказать сущность Бога, существование Бога, многие богословские истины. Почему? Потому что Слово Божие стало живой книгой для него. А как оно стало живой книгой? Дух Святой пришел и начал истолковывать. Я, рассуждая, подумал над тем, кто является лучшим истолкователем любой книги. Очень часто много критиков, которые ломают копья, говорят, вот автор имел вот это в виду. А другой критик говорит, нет, автор имел в виду вот это, вы неправильно понимаете. Но знаете, лучше всего, если бы пришел автор и сказал, а я имел в виду вот это. И не то, и не другое. А у меня вот такое было понимание. Кто является автором Библии? Автором Библии является Бог, Дух Святой. Написано все Писание Бога вдохновенно. Дух Святой вдохновлял авторов земных, и через них было написано Священное Писание. И, конечно, лучший толкователь Библии – это его автор. И автор Библии, я верю, что он толкует нам Библию, и когда мы читаем, нам вдруг становится все понятно. Хотя порой только чуть-чуть пока еще. Следующий момент, важный тоже, на мой взгляд, Дух Святой свидетельствует о нашем спасении. Очень важно, это то, что мы прочитали в Римлянам 8 главе 16 стихом. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Так много, к сожалению, есть людей, которые называют себя верующими, христианами, религиозными. Неважно, православный или католик, или даже евангельский христианин. Но важно что? Если мы зададим каждому этому конкретному человеку вопрос – а спасен ли ты? Уверен ли ты, что ты будешь там на небесах? И, к сожалению, даже среди евангельских христиан порой слышим такое, человек разводит руками и говорит, ну а кто его знает? Ну, наверное, ну, Бог знает, Бог решает. Но Библия конкретно говорит, что сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Если в нашей жизни есть присутствие Святого Духа, то мы можем быть уверены в том, что мы спасены. Мы читали 1 Иоанна 5 главу 10 стих. «Верующий в Сына имеет свидетельство в себе самом». Какое? То, что он спасен. Петр, обращаясь к другим апостолам, в 15 главе книги Деяний, 7 стих, говорит, «Бог от первых дней... От дней первых избрал меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам». Апостол Петр показывает четыре простых шага покаяния. Во-первых, он говорит, что так же, как и мы, апостолы, язычники услышали слово Евангелия. Во-вторых, он говорит, они уверовали. В-третьих, он говорит, Дух Святой пришел в их жизнь и начал работать. Это Дух Святой, которого Бог даровал. И в-четвертых, этот самый Дух или Бог Отец через работу Духа Святого дал им свидетельство. Это не то свидетельство, которое порой выдают об окончании школы или свидетельство об окончании каких-то курсов. Это свидетельство внутри нас, то, что мы дети Божьи. И это, если бумажку можно потерять, можно уничтожить, то это свидетельство никто не заберет из нашего сердца. У нас есть такой прекрасный псалом, мы все его знаем. «Пусть земля вся утверждает, что тобой я не спасен. Дух мой песню воспевает, принят раб твой на Сион». И дальше там такой припев: «Радуйтесь со мною, люди, нет сомнения, я спасен. Пусть весь мир твердит иное, знаю, я Христом спасен». В детстве я, когда пел эту песню, я всегда пел «Пусть весь мир твердит иное». И пел, ну, знаете, повторяя за взрослыми, и потом вдруг с удивлением обнаружил, что там нету слова «иное», а слово «иное». Но вне зависимости, знаете, от того, ноет ли мир или не ноет, а он всегда ноет, мы все равно спасены Богом. И как бы кто-то вокруг нас не ныл, не утверждал, не опровергал, в этом псалме даже дальше поется: «Если б ангел сам явился и сказал: не обращен, и тогда б я не смутился». Вот честно скажите, если б ангел явился и сказал: не обращен, смутились бы мы или не смутились? И тут уже начинаешь задумываться. Но я верю, даже, может быть, если минутное замешательство было бы, мы бы сказали: нет, ангел, ты не то говоришь. У меня есть свидетельство внутри от Духа Святого, то, что я дитя Божие. Много можно говорить. Дух Святой свидетельствует о нашем состоянии, о внутреннем, о внешнем. В Деяниях мы прочитали в 15 главе вот эти слова: «Сердцеведец Бог дал им свидетельство». Важен тот факт, что Бог является сердцеведцем. Бог знает наши тайные поступки, Бог знает обстоятельства нашей жизни, Бог знает мотивы наши, Бог знает наши самые сокровенные желания, в которых мы сами иногда не признаемся. И люди идут к психологам, психоаналитикам, психотерапевтам, психиатрам, да кому угодно, чтобы понять, какие мотивы у меня в сердце. Но здесь говорится, что сердцеведец – Бог. Вот важная мысль: если мы доверяемся Духу Святому, то Он может показать нам и показать другим, а что же у нас в сердце, о чем мы думаем, о чем мы мыслим. Дух Святой, вот как одно из направлений, Дух Святой знает и изобличает наш грех. Иоанна 16:8 мы читали: «Утешитель, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде». Наверное, каждый человек, который приближается к Богу, и прежде чем покаяться, да и в процессе нашей христианской жизни, мы сталкивались с осознанием нашего греха. Когда вдруг мы вспоминаем то, о чем мы забыли, когда вдруг наша совесть начинает говорить: ты был неправ вчера, ты был неправ тогда с родными, ты с женой был неправ, ты с детьми был неправ, твои мотивы неправильны. Почему? Потому что Библия говорит: Дух Святой, придя, обличит мир. Обличение – это тоже свидетельство. Свидетельство о том, что мы неправы. Свидетельство о том, что наш стандарт отличается от Божьего стандарта. Это то же самое, если бы мы взяли уровень в строительстве, измерили полку, и оказалось, что она висит под 10, 20, 30 градусов. А нам казалось, что так ровно. Иногда Дух Святой приходит и прикладывает этот духовный уровень, и мы понимаем, а мы-то не правы. Дух Святой, в том числе, вот то, что я хотел заметить, Дух Святой в том числе порой становится нашим небесным адвокатом. Знаете, порой есть в жизни такие обстоятельства, когда нам не к кому обратиться. Иногда человек, находясь в болезни, думает: к какому врачу мне пойти, чтобы он мне помог? К какому адвокату мне обратиться? Какого помощника найти, чтобы он вступился за меня? Кто может быть моим свидетелем? И так случается порой, что мы не знаем, к кому обратиться. Мы приходим к Богу и говорим: Господь, будь ты моим свидетелем. Иов в 17 главе, вы все прекрасно помните эту историю, когда он потерял все, когда даже подростки стали его унижать, когда его друзья над ним так, ну, не смеялись, но выискивали проблему в его жизни. 17 глава, 3 стих, Иов говорит: «Заступись, поручись сам за меня пред собою, иначе кто поручится за меня?» И в 16 главе, 19 стихом он как бы подтверждает эти слова: «И ныне вот на небесах свидетель мой и заступник мой в вышних». Дух Святой порой становится нашим свидетелем. Наверное, кто-то скажет: ну ты противоречишь сам себе, ты же говорил, что Дух Святой не занимает стороны. Я не об этом говорю. Я говорю о том, что Дух Святой показывает реальность нашего внутреннего состояния. И если мы выровняли нашу жизнь в соответствии с Божьим мерилом, то Дух Святой показывает другим, что мы в должном состоянии. Апостол Павел так часто ссылается на свидетельство Божие. 1 Фессалоникийцам 2:5. «Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти, Бог свидетель». Вот я подумал, как апостол Павел мог доказать, что у него в жизни не было корысти по отношению к этим церквям, где он проповедовал? Как он мог доказать, что у него не было лицемерия или слов какого-то ласкательства, как он говорит? Ну, никак ты этого не докажешь. Но он говорит: «Бог свидетель». Римлянам 1:9: «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих». Знаете, вот ему захотелось поделиться тем, что он молится всегда за церковь в Риме. Но кто может быть свидетелем нашей утренней молитвы, ночной молитвы, тогда, когда никого рядом нет и никто не знает, когда, может, мы вышли куда-то, где-то за городом он шел или по полю молился, кто может быть свидетелем? И апостол Павел говорит: «Свидетель мне Бог». Порой Дух Святой, Он и Господь вступается за своих детей. Вступается по-разному. Я понимаю, что порой Он берет в удел других людей, которые доказывают нашу правоту. Порой Он через обстоятельства. Обстоятельства вдруг поворачиваются таким образом, что реальность нашей жизни, она становится очевидна. Иногда сверхъестественно. Я знаю такие примеры, когда сестры, которых очень сильно так вот давили, и знаю случай, когда еще в советское время одна из сестер, она просто шла по полю и рыдала, потому что ее унижали, ее говорили разные несуразные вещи о ее вере, она просто упала на колени. Я слышал свидетельство этой сестры, она говорит: «Ты видишь этого человека, который сделал мне так много зла?» И она рыдала, и говорит, и в этот момент у того случился паралич лица, и вся деревня была в ужасе и в страхе, потому что оно как бы так и осталось. Бог вступился. Мы не учим так поступать, но Бог является нашим свидетелем. Дух Святой свидетельствует нам о будущем. Это то, что мы прекрасно знаем. Будущее сокрыто от нас, но оно открыто для Бога. В Деяниях 20:23 апостол Павел говорит: «Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». В 16 главе Иоанна мы читали, что Дух истины будущее возвестит вам. Очень по-разному Дух Святой открывает нам будущее. Вот в моей жизни, анализируя, я понимаю, что так по-разному. Иногда Бог берет пророка в удел и через пророческое слово. И порой наперед, за многие-многие годы, и некоторые пророчества, которые я получил в своей жизни, они до сих пор актуальны, до сих пор только частично исполнились. И я вижу продолжение исполнения этих пророчеств. Порой Бог говорит через слово. У меня были такие ситуации, когда, задавая Богу вопросы, я просто по обыкновению читал Библию. И когда открываешь какое-то место Писания, и оно просто настолько точно, настолько ясно и конкретно говорит в твою ситуацию, что оно просто потрясает. И у меня были случаи, когда я не поверил этому слову. Я понимал, что это Бог, я понимал, что вот не может быть таких совпадений, но оно полностью не соответствовало той реальности, которую я видел. Но проходило полгода, проходил год, и я понимал, что Бог был прав, а я был неправ. Дух Святой в том числе свидетельствует нам о нашем духовном родстве. Мы окружены, мы говорим об этом, мы окружены нашими братьями и сестрами. И, наверное, многие из нас имели вот это переживание, когда мы начинаем общаться с незнакомым человеком. Может быть, мы первый раз пришли на домашнюю церковь. Может быть, мы первый раз приехали в другую местность. Может быть, бывали такие ситуации, приезжая вообще в другую страну и понимая, что люди, которые там, они близкие, они родные. Я вспоминаю свидетельство одного известного проповедника, и он, как бы вот вырезка была в интернете, он в проповеди говорит такой момент, а говорит, а знаете, вот в советские времена разные люди приходили к христианам. А христиане, говорит, были открыты, они принимали всех. Но, говорит, у христиан было очень четкое распознание, вот Божий это человек или не Божий. И я думаю, знаете, обычно вырезку делают, интересно дальше, вот как они распознавали. И он говорит так, я, говорит, знаю ряд случаев, когда хозяева квартиры говорят гостю, а давай склонимся и призовем имя Господня. И говорит, в одной ситуации Дух Святой наполнял, сердца объединялись, началось прославление Богу. А в другой ситуации, говорит, вот ну, совершенно другое состояние. Хотя я тоже потом подумал, может быть, проблема может быть и в нас на самом деле, а не в том человеке. Может быть, мы там в суете были вчера и третьего дня и ожидаем Божьего наполнения. Ну, это отдельная история. Римлянам 8:17. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу. Мы Божьи наследники и Христовы сонаследники. Я вот буквально последняя такая одна мысль, что, знаете, тот же самый Дух, который свидетельствует нам, что мы дети Божьи, он свидетельствует брату, который сидит рядом с нами на скамейке, если он спасенный человек, что он дитя Божье. И сестре старице, которая сидит за три, может быть, скамейки от нас, он и ей свидетельствует. И вот мы, имея, он имея это свидетельство, сестра имея свидетельство, я имея свидетельство, мы приходим на домашнюю церковь, и мы вдруг понимаем где-то глубоко внутри, что мы дети одного отца, что мы родные, хотя мы далекие по крови и по физическим, может быть, таким физическому состоянию. Последняя мысль, и мы будем заканчивать, будем молиться. Дух Святой в том числе свидетельствует о том, находимся мы в воле Божьей или нет. Угодили мы Богу или не угодили. Правильно мы поступаем или неправильно. Вот что касается нашего служения и нашего состояния перед Богом. И здесь я приведу пример, который мне наиболее понятен, наиболее очевиден для меня, как для проповедника. Знаете, я достаточно много проповедовал, много было случаев, и разные люди порой подходят после проповеди. И нередко была ситуация, когда человек подходит и говорит, ну, вот я верю, что вот такое помазанное хорошее слово, Бог так благословил, такие порой хорошие вещи говорят, и вот сердце радуется. Потом еще кто-то подойдет и скажет, но потом садишься в автомобиль, едешь, а внутри чувствуешь, что вот что-то не то. Вот что-то не понравилось, вот что-то было неправильно. И начинаешь анализировать себя, задаваться вопросами. А бывают другие ситуации, когда подходит человек и говорит, что ты наговорил, как ты вот это не сказал, и про это надо было сказать. И думаешь, если все говорит, что тебе говорят, говорит, но служение будет затягиваться очень и очень намного. Но как бы люди не хотят, чтобы затягивалось, но хотят, чтобы много сказал. Но вместе с тем, вот при всех порой таких вот разных, таких неправильных, неприятных, я бы сказал, не то что неправильных, неприятных нам свидетельств, порой едешь домой и получаешь такое благословение внутри, такой мир, и понимаешь, что я сделал то, что я должен был сделать на этом служении. Я послужил Богу. Евреям 11 глава 4-5 стихи. История двух людей, знакомая нам, верой Авель принес жертву лучшую, нежели Каин. Ей получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и после смерти говорит еще. Верой Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. История Авеля. Он принес дар, и Бог сказал, я принимаю твой дар. Твой дар дорог для меня. История Еноха написана прежде своего переселения. Он получил свидетельство, что угодил Богу. Последний пример в моей жизни было два случая, когда мне кажется, что Бог засвидетельствовал внутри, что я угодил. Оба два случая служения. В одном случае это была определенная жертва с моей стороны. Надо было что-то делать, куда-то двигаться. Оно было неудобно и неприятно, может быть. Но сделав это, я получил подтверждение от Бога. А в другом случае это было обычное служение, обычная молитва после служения. Я по обыкновению проповедовал, но Дух Святой проговорил мое сердце и говорит: «А ты угодил мне?» И я, знаете, даже начал спорить с Богом, говорю: «Господи, как я мог угодить тебе? Я служил тебе столько раз, я проповедовал столько раз, вот как я мог каким-то особенным образом угодить?» И Дух Святой проговорил, и вот как вот мысль такая приходит: «А здесь есть человек, которому нужно было слово от Бога. И я хотел этому человеку передать слово, а ты стал своего рода посланником, который взял это слово и передал. И вот в этом ты угодил мне». Знаете, вот эта мысль, она меня просто вот потрясла, и я потом так, знаете, аж потрясенно внутри говорю: «Господи, а вот ты ли это говоришь? А вот можешь ли ты это как-то подтвердить? Конечно, не через там пророчество или что-то. Вот как я могу быть уверенным?» И потом после этого служения подходит одна из сестер, говорит: «У меня была такая-такая ситуация, у меня были такие-такие вопросы. И вот то слово, которое вы проповедовали, а слово, которое я проповедовал, на мой взгляд, оно даже неуместно было вот к тому времени и к темам молитвы на этой неделе, оно как бы выбивалось из всего». И она говорит: «Вот то слово, которое вы проповедовали, оно было очень нужно мне от Бога». И знаете, я вот привожу этот пример не для того, чтобы выделить себя. Я делаю то, что я делаю, лучше или хуже, но я понимаю, что есть те ситуации, когда Бог обращает свой взгляд на нас. И вот в одной ситуации Бог смотрит и не находит нас. А Он должен был быть там на служении, должен был быть на молитве, должен был пойти и рассказать кому-то о Боге, а нас нету. А в другой ситуации Господь обращает свой взор и радуется. И вот буквально на прошлой неделе один из братьев, проповедуя, так кратко говорил о притче о талантах, и он упомянул такую мысль, которая меня вот понравилась. Он говорит: слушая эту притчу, читая эту притчу, мы часто слышим, проповедники говорят: вот мы придем на небо, и Бог скажет: добрый и верный раб. И этот брат говорит: а почему Бог не может сказать здесь, на земле, добрый и верный раб? А ведь это в самом деле правда. Когда мы служим Богу, иногда Бог приходит и говорит: добрый и верный раб, так здорово вот то, что ты делаешь. То, что ты поехал, то, что ты посетил, то, что ты помолился, то, что ты пришел в церковь, это огромное-огромное благословение. Заканчивая, достаточно много времени я делился, я хотел бы подвести такой итог. В нашей жизни, как у христиан, так много областей, где мы нуждаемся в свидетельстве от Бога, в свидетельстве о том, что мы идем правильным путем. И иногда мы это свидетельство ищем извне, от наших соседей, от друзей, от родных, даже, может быть, от служителя в церкви. Хотя и это порой хорошо, но самое сильное, самое лучшее свидетельство – это свидетельство Духа Святого. Свидетельство о том, что мы спасены, свидетельство о том, что мы стоим в истине, что мы любим Бога, и Бог любит нас. Свидетельство о нашем настоящем и нашем будущем. Свидетельство о том, что мы достаточно, может быть, ровно движемся и служим Богу. Давайте встанем и помолимся.